Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Четверг будет теплым, если вы начинаете его с разбудильника. И при этом неважно, какая погода за окном. Бодрого утра желаю вам я, Виктория Мартыненко. Ко мне присоединяется режиссер эфира Елена Пономарева. Итак, чем примечателен этот день? Для тех, кто только проснулся и не успел осознать действительность, напоминаю, что сегодня 16 ноября. Всемирный день философии, задача которого – приобщить мировое сообщество к богатству философской мысли. Да, к сожалению, действительно, не каждому это дано. Также, начиная с 2005 года, сегодня отмечают Международный день борьбы с анорексией. Известна эта дата и как «День без диет». Прекрасное название, на мой взгляд. Это своеобразный бич молодых девушек. Мужчины страдают анорексией гораздо реже. А вот курение – вредная привычка, которая не зависит от пола. Россия несколько лет подряд в списке самых курящих стран мира. Без табака не могут 46% населения, а сейчас в стране законодатели всячески борются с всевозможными электронными девайсами, заменяющими сигареты. При этом отмечается, что вейпы все чаще выбирают подростки. И именно сегодня, 16 ноября, это третий четверг месяца, потому что дата эта плавающая, Международный день отказа от курения. Так вот, обсудим, как побороть зависимость. И если вы до сих пор начинаете каждое утро с чашки кофе и сигареты, мы постараемся вам объяснить, почему же все-таки стоит бросить. Вредно ли пассивное курение в случае с электронными сигаретами? Обсудим с экспертом. В студии врач-психиатр-нарколог кабинета анонимного лечения областного наркологического диспансера Александр Хабаров. Александр Владимирович, доброе утро.
Доброе утро.
Как думаете, с чем связан такой обидный статус в 21 веке самой курящей страны в мире?
Ну, наша страна и раньше была на одном из первых мест по количеству курящих. Но дело в том, что когда в 2003 году была ратифицирована конвенция по борьбе с табаком, наша страна отстала от многих стран, потому что в большинстве стран стали принимать, ужесточать законодательство против курения. Наша страна приняла такой закон только через 10 лет после этой конвенции. И поэтому табачные компании имели возможность еще 10 лет у нас наращивать количество курящих в стране.
Ну, я хочу отметить, что многое все-таки изменилось за последние годы, да, в тех же кафе, всевозможных там ночных даже клубах можно прийти и выйти оттуда без запаха сигарет, хотя раньше просто вот эти клубы дыма были буквально.
Ну, это благодаря этой же конвенции, потому что там рамочная она конвенция, которая предполагала, какие законы должны приниматься в стране, чтобы снизить количество курящих и защитить тех людей, которые не курят. Когда приняли закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствия потребления табака, тогда уже начали приниматься вот эти все меры по ограничению курения в общественных местах и защите тех людей, которые не курят, их, которые не хотят подвергаться воздействию табачного дыма.
Александр Владимирович, реально ли нам как-то переломить эту статистику в ближайшее время и все-таки с первого места как-то переместиться?
Естественно, при условии того, что законодательство будет поспевать за тем, что появляются новые формы устройств, которые доставляют никотин в организм, потому что в нашей стране тоже немножко отставали. Появились вейпы, появились потом электронные сигареты, которые не подпадали под законодательство о воздействии табачного дыма, потому что там было рассчитано именно на сигареты это законодательство, на сигареты, которые содержат чистый табак. Если будет принято такое законодательство, что все никотинсодержащие устройства будут подпадать под это законодательство, то мы будем поспевать опережать табачные компании. Потому что табачные компании вообще, они еще заявляли в 60-х годах прошлого века, что их основной товар не сигарета, а именно никотин. Никотин вызывает зависимость, и все, что содержит никотин, они распространяют как способы воздействия никотина на организм, и которые вызывают очень сильную зависимость по психической составляющей, к героиновой зависимости.
То есть настолько сильная зависимость, да, происходит. Поэтому бросить, люди годами бросают.
Бросить курить могут сами курильщики. Только 5-7% – это общемировая статистика. А остальным нужна какая-то помощь.
Вот в эти 5-7% попал мой коллега Андрей Мелехов. Предлагаю сейчас послушать короткую запись. Он курил буквально по несколько пачек в день и просто в один момент решил все прекратить.
Лет 15 назад я в один день бросил курить, и справедливости ради скажу, что это было на слабо, но вместе с этим я понимал, что рано или поздно возникнут серьезные проблемы со здоровьем, потому что количество выкуриваемых сигарет в день приблизилось к 2 пачкам. То есть я курил постоянно. Вот. И да, у меня получилось. Действительно, в один день я бросил, 15 лет не курю.
И как тебе бездымная жизнь?
Ты знаешь, неплохо. Неплохо. А во-первых, это дешевле гораздо. А во-вторых, все врачи, когда я делаю флюорографию или рентген, удивляются, какие у меня чистые легкие.
Александр Владимирович, в связи с тем, что мы услышали, такой вопрос. Говорят, что вот так обрывать все связи с никотином в один день вредно. Это миф или правда?
Это миф. Рекомендуют все бросать однозначно сразу, даже на большом количестве выкуриваемых сигарет. Никакого вреда от того, что человек бросил курить, нету. Будет только польза. Единственное, 2 группы людей, которым рекомендуют постепенный отказ от курения, но это связано не с тем, что они резко бросают, а с тем, что они могут нервничать, и у них могут приступы усилиться. Это люди, страдающие стенокардией, сердечными заболеваниями и гипертоники. Из-за того, что они бросают курить, чего-то не хватает, они начинают нервничать, и могут приступы стенокардии там, или гипертонический кризис. Вот им рекомендуют снизить количество выкуриваемых сигарет, а потом на седативном, на успокаивающих лекарствах отказаться от курения совсем. Всем остальным рекомендуют это делать одномоментно, сразу.
То есть хочу обратить внимание, причина ухудшения здоровья не нехватка никотина в организме, а то, что человек именно нервничает на этом фоне, и, следовательно, стресс вызывает такие последствия. Курильщика нужно напугать. По крайней мере, такую практику активно используют при печати пачек сигарет, где изображены всевозможные страшные картинки. Такая шоковая терапия имеет какой-то эффект?
Ну, как правило, временный эффект. Во-первых, человек привыкает потом и к этим картинкам, и к надписям. А тем более, что начинают курить обычно молодые люди, которым, если сказать, что через там, 40 лет у тебя будет рак легкого или еще что-то, для них 40 лет – это какая-то бесконечность. Они даже не представляют, что могут прожить столько лет еще. Поэтому запугать, допустим, подростков или детей, которые зачастую начинают пробовать курить, ну, это достаточно тяжело. Их нужно, наоборот, на позитиве, что курение – это плохо, это не модно. Вести здоровый образ жизни, спортивный образ жизни – вот это модно. Потому что молодежь, она как бы на моде. Что будет модно, то они будут делать.
Когда родители от обратного идут, давай покурим вместе. Вот, ну, бывает такое действительно, я слышала даже об этом. А может это привести к тому, что впоследствии подростка, да, разовьется, наоборот, зависимость?
Ну, вообще, если родители курят, то, скорее всего, дети тоже будут курильщики. Потому что, когда детям родители говорят, что курение вредно, это плохо, но ребенок видит, что его родители курят, и он понимает, мама и папа умные. Если бы было плохо, если бы это было вредно, родители не курили. Поэтому они берут пример не со слов, а с их действий. Если родители курят, то, скорее всего, у них закладывается, что я подрасту немножко, как взрослый стану, я буду курить, как мама и папа.
Вы сказали про такое заболевание, как рак легкого. На самом деле легкие курильщика сильно отличаются от легких человека, который ведет здоровый образ жизни, если нет у него никаких заболеваний?
Ну, в легких остаются табачный деготь, табачная смола, которая выкуривается, которая вдыхается. Вот если человек вдыхает дым табачный, часть вдыхается этого табачного дыма, а часть осаждается. Вот представьте, смола, она прилипает как бы к слизистым бронхов, легких, альвеол. И, кстати, рак легких не первое заболевание, а самое частое заболевание – это эмфизема легких. Это когда разрушается эластический каркас легких, и легкие перестают работать как орган, который обеспечивает организм кислородом.
Почему кто-то легко поддается такой зависимости, а кто-то даже не хочет пробовать? Это сила характера. И кто чаще становится зависимым от сигарет? Есть ли портрет такой курильщика, который можете сейчас составить, исходя из вашей вашей многолетней практике?
Начинают курить те, которые действительно поддаются на групповые какие-то такие поведенческие реакции, когда подростки курят.
То есть стадное чувство.
Да, их старшие товарищи курят и предлагают, и хочется быть повзрослее, постарше, начинают пробовать. Зависимость формируется достаточно быстро. Есть, конечно, подростки, которым, может быть, родители внушили еще с детства, воровать – это плохо, какие-то совершать поступки – это плохо, курить – это плохо. И когда человек понимает, что это плохо, это зло, он просто чаще всего не начнет и не будет пробовать.
16 ноября на календаре сегодня отмечается Международный день отказа от курения. И в «Разбудильнике» обсуждаем, как же ступить на этот путь истины, отказаться от сигарет и жить свою бездымную жизнь. В гостях у меня врач-психиатр-нарколог кабинета анонимного лечения областного наркологического диспансера Александр Хабаров. Александр Владимирович, с чего все-таки стоит начать, если человек решил бросить курить? Как побороть тягу, когда она будет возникать? Я так понимаю, первые дни самые сложные.
Первые дни, особенно первую неделю, сложно, потому что тяга формируется и на физическом уровне, и на психическом. И поэтому, как пациенты говорят, и уши пухнут, и все из рук падает, хочется найти сигарету. Конечно, к этому нужно тоже подготовиться. Во-первых, для себя подобрать минусы от того, что он курит, и найти плюсы в том, что он бросит курить, и как он себя будет чувствовать. Выбрать какой-то день для того, чтобы отказаться от сигареты. Если человек хочет бросить курить, то в этот день он должен убрать уже все сигареты, зажигалки, пепельницы с поля зрения, чтобы они не провоцировали желание курить. И в какой-то день полностью отказаться от курения. Наметить на ближайшие дни какие-то дела, которые его будут занимать, чтобы он не был без дела, чтобы не сидел и не думал, правильно я сделал или нет, а чтобы он был хорошо занят. Какие-то седативные препараты, может быть, это и препараты валериана, ромашки там. И почувствует улучшение буквально с первых дней. Улучшение состояния. Улучшится обоняние. Человек станет чувствовать себя, как они говорят, могу теперь вздохнуть полной грудью. А пока курил, вот это ощущение полной груди при вдохе не было. То есть плюсы пойдут буквально с первых часов, первых дней жизни без сигареты.
Я предлагаю нашим радиослушателям не ждать понедельника, пятница, завтра тоже отличный день, чтобы прислушаться к советам и, по крайней мере, убрать табак с поля зрения. К тому же, представьте, сколько освободится у вас финансов.
Да, и времени.
И времени, и можно будет эти деньги, это время потратить на поход в спортзал, например.
На деньги можно копить каждый день. Оно вроде незаметно, когда тратится на сигареты. Если откладывать, а к концу месяца увидеть, что кругленькая сумма, как это собралась, на что-то можно потратить эту сумму.
Как употребление табака влияет на состояние организма? Мы уже коснулись, но преимущественно поговорили о легких. В целом возьмем наш организм. Уязвимые места от этой зависимости.
Как мы уже сказали, в первую очередь страдают легкие, потому что они в первую очередь сталкиваются с табачным дымом. А второе, то, что никотин является сильным сосудистым ядом. А сосуды – это сердце. У женщин кожа портится из-за того, что зарастают сосуды. У мужчин бывает вплоть до того, что гангрена развивается, ног, потому что зарастает капиллярная сеть и нарушается питание кожи и ткани. Иммунная система страдает очень сильно. Когда начался ковид, сначала говорили, что якобы курильщики меньше болеют, а потом выяснилось, что гораздо чаще болеют, а гораздо чаще попадают в стационары и на ИВЛ курильщики.
И ковид никуда не ушел из нашей жизни.
Он время от времени опять поднимается заболеваемость ковидом.
А образование тромбов – это тоже связано?
Да, это тоже. На состояние крови, на состояние иммунной системы у мужчин это на потенцию воздействует в отрицательном смысле.
Часто люди оправдывают тягу к табаку тем, что курение снимает стресс. Видите ли вы здесь какую-то взаимосвязь между успокоением и сигаретой в руках?
Я предпочитаю говорить о том, что курение – это определенно стереотипное движение, это разминание сигареты, закурено, наблюдение за табачным дымом. Кстати, я всегда говорю, что наблюдение за табачным дымом – это одна из того, что привязывает к курению. Так же, как вейпы, они смотрят, как дым этот. Слепые люди достаточно редко курят. Вот я спросил своих друзей, которые еще курили, выкурить сигарету с закрытыми глазами. Говорят, не то удовольствие совершенно. Дыма не видят, и уже часть вот этого теряется. То есть это определенное стереотипное движение. Вот сейчас как антистрессы вот это продаются, пупырышки там. Щелкают и успокаиваются. То есть определенное стереотипное движение успокаивает человека.
То есть, получается, курить закрытыми глазами – это может быть одним из методов, как бросить?
Ну, перестанет человек удовольствие такое получать, если будет курить закрытыми глазами.
Продолжим о мифах. Еще одно утверждение, что курение якобы помогает похудеть, снижает аппетит, а когда ты бросаешь, то все обречен на то, что скоро поправишься. Из вашей практики, как на самом деле?
Ну, курение вообще – это интоксикация, отравление организма. При любом отравлении человек... аппетит снижается, это естественно. А когда человек бросает курить, естественно, интоксикация прекращается. И, во-вторых, у курильщиков дефицит витаминов. Под действием реактивных веществ у курильщиков где-то на треть им нужно больше витаминов. Поэтому дефицит витаминов и идет компенсаторная реакция. Повышается аппетит, когда человек бросает курить. То есть проблема решается достаточно легко. Эта реакция длится 2-3 недели. То есть за 2-3 недели, если человек заменит высокоуглеводную пищу, уберет там макароны, каша сладкая, заменит овощи, фрукты, он за 2-3 недели наберет достаточное количество витаминов, и через 2-3 недели аппетит придет в обычную норму. Но если человек начинает много есть, вот не зная, что это временно, он растягивает себе желудок, потом, когда аппетит должен прийти в норму, за счет того, что желудок растянут, у него аппетит этот повышенный длится 2-3 месяца, а то и полгода. И тогда человек набирает эти килограммы. То есть проблема решается достаточно легко.
Александр Владимирович, с какими еще трудностями сталкиваются люди, когда пытаются бросить?
Ну, в основном это, как они говорят, что чего-то не хватает. Я же говорю, что себя нужно чем-то занять. Хорошо это делать, допустим, бросить курить в отпуске, когда много интересных дел, когда человек путешествует, когда чем-то оздоравливается. Не хватает, трудно сказать, наоборот, когда человек бросит, у него только прибавится и здоровье, и хорошее настроение, появится чувство уверенности в себе. То есть я рекомендую все-таки всем бросать курить, даже тех, которые не хотят, потому что статистика говорит о том, что 25% курильщиков хотят постоянно бросить курить и пытаются как-то сделать. 50% говорят, что если вот врач порекомендует, если я увижу, что какие-то нарушения здоровья, я тогда попробую бросить курить. И только 25% курильщиков не хотят бросать ни при каких обстоятельствах. Даже после инфаркта, инсульта, очень быстро начинают опять курить.
Реально ли бросить, когда ты 10, 15, 20 лет с этой вредной привычкой? Просыпаешься и засыпаешь буквально. Кто-то даже ночью встает.
Бывает, да, ночью бывает 2-3 раза встает. Можно бросить всем, кто очень сильно этого хочет. И при высоком стаже курения, и при небольшом стаже курения. Если есть сильная мотивация, то курить может бросить любой человек, любой курильщик.
Ну, правильно я понимаю, если не получается самому, здесь нужен специалист. Как вы работаете с курильщиками? То есть я понимаю, как работают с наркозависимыми. Примерно не один эфир у нас был на эту тему. Но все-таки мы не воспринимаем курение как какую-то глобальную проблему. Ну, к сожалению, да, я говорю в целом. Вот. Как здесь идет работа? То есть это терапия, вопросы психолога, там таблетки, что еще?
Ну, есть много методов лечения достаточно. Но самые эффективные – это заместительная терапия. Медикаментозная терапия, связанная с тем, что замещается действие никотина. Есть никотин замещающий, когда никотин поступает в организм, больше других веществ, которые держатся в табачном дыме, не поступает. Есть препараты, которые замещают действие никотина. Есть психологические методики лечения. У нас есть группа «Бездымная жизнь», где собирается группа. В группе, кстати, бросать легче, чем поодиночке. Вот в группе в 6 раз чаще успех от лечения, когда собираются, они друг друга поддерживают, и там идет групповая психотерапия и рациональная терапия, работают психологи, врачи, и выбирается какой-то день, и они бросают курить, и потом так же, как они чувствуют себя хорошо, они начинают друг друга поддерживать в том, сколько позитива они получили от того, что бросили курить.
Есть здесь еще какая-то нотка такая, соревновательный метод, то есть вот он сможет, да, а почему я не смогу? Поэтому, друзья, подбивайте своих коллег, потому что часто именно в коллективе курят, да, выходят там на обеденный перерыв целым кабинетом, и не обязательно только во время перерыва. приходится потом на работе задерживаться, потому что время тратится. Вот подумайте об этом. Сейчас ненадолго прервемся. Продолжаем тур по городам России. Сегодня отправляемся в город невесты Иваново. И на связи со студией корреспондент Радио России Иваново Александр Павлов. Саша, доброе утро.
Доброе утро, Ростов-на-Дону.
Чем же славится ваш регион, кроме красивых девушек?
Ну, помимо красивых девушек, а их у нас действительно много, и они все действительно красивые, у нас есть на что посмотреть. Ивановская область, она богата и на своих ремесленников. У нас в Ивановской области находится село Холуй, находится Палех, где можно посмотреть и историческую палежскую, и холуйскую росписи и принять в этом участие. Также у нас очень много замечательных красивых мест. Можно сказать, одно из самых высоких достопримечательностей Ивановской области – это Шуйская колокольня Воскресенского собора, 106 метров, как отдельно стоящая православная звонница. Она, по-моему, единственная в мире такой высоты. А также можно посмотреть на красоты наших волжских городов – Кинешма, Юрьевец, Пучеж, Плёс, где творил Левитан. Поэтому есть на что посмотреть и выйти на раздолье на большой реки Волги. Ну и о самом Иванове, если говорить, что это родина не только первых советов, но это город, который вобрал в себя большое количество архитектурного конструктивизма. Дома Подкова, дом Птица, дом Пуля. Все это можно увидеть в городе Иванове. Также, приехав на вокзал, можно увидеть здоровый, грандиознейший вокзал в виде формата конструктивизма, который находится у нас в Иванове. И много всего интересного, на самом деле. Достаточно большая, глубокая история. Несмотря на юный возраст города Иваново, действительно, очень много фабрик, заводов, которые работали, очень много предприятий, предпринимателей, которые поднимали историю. Сегодня также трудятся большие предприятия, которые несут гордость и радость жителям нашей страны и всего мира своими кранами, своими экскаваторами, собственно, своими парашютами. Все это город Иваново.
Саша, ну у нас в Ростовской области сейчас дожди идут практически каждый день. Как у вас с погодой?
Температура у нас плюс 2, минус 2 где-то относительно. Периодически встречаются дожди, но вот сегодня обещали мокрый снег. Так что будем ждать изменения в зимнем направлении, потому что впереди у нас большие праздники. Опять-таки в Иванове проходит большое праздничное гуляние. В Рождество лучше ехать к нам в Шую. Здесь проходит столица русского Рождества, так называется, большой праздник совместно с ремесленниками, совместно с различными творческими коллективами. Проходит большой, грандиозный российский фестиваль, куда приезжают и на поездах туристы со всей страны, и максимально прилетают на самолетах в Иваново, чтобы попасть к нам в Шуй на русское Рождество. Поэтому мы с нетерпением ждем снега, чтобы новогодние праздники были раскрашены и чувствовалось действительно праздничное настроение.
Если у вас пойдет снег, то поделитесь и с нами. Я благодарю за то, что нашел время этим утром. Напоминаю, на связи со студией был корреспондент Радио России Иваново Александр Павлов. Спасибо.
Один маршрут.
Разбудильник в ваших приемниках. Сегодня у нас такая важная тема, касается она курильщиков. Ну и не только, если вдруг ваши близкие рядом имеют такую зависимость, то вы, послушав нашу программу, обязательно сможете помочь. Напомню, что Россия занимает, к сожалению, пока первое место в списке самых курящих стран мира. И практически 50%, если быть точным, 46% нашего населения страдают от этой зависимости. В гостях у меня эксперт, врач-психиатр-нарколог кабинета анонимного лечения областного наркологического диспансера Александр Хабаров. Александр Владимирович, сейчас о вейпах поговорим. Мы уже упоминали и вейпы, и электронные сигареты. Долгое время их предлагали, навязывали те же табачные компании как безопасную альтернативу табаку. Сейчас уже понятно, что это не так. В чем подвох?
Во-первых, вейпы часто выпускались с жидкостями, которые якобы не содержат никотин. Но как проверить это в домашних условиях, есть там никотин или нет, вы совершенно не можете. Во-вторых, если там нет никотина, никто этой вейпе долго курить не будет, потому что зависимость вызывается именно никотином. если там никотина нет, вот как выпускались когда-то травяные сигареты без никотина, их никто не покупал, потому что зависимости нет, и никто их не реализовывал. Никотин там содержится в больших дозах, больших, чем в сигаретах, и зависимость от никотина формируется гораздо быстрее. Это устройство просто для поступления никотина в организм. И у меня есть пациенты, которые начинали или с электронных сигарет, или с вейпов, но потом надоедало это все время, там вейп этот, надо за ним ухаживать, нужно там с ним заниматься, и многие переходили просто на курение сигарет. Хотя начинали вообще не курили сигареты, а вот вейпы, а потом переходили на сигареты обычные.
Пассивное курение в этом случае опасно ли? Мы знаем, что вейпы пахнут жвачкой, вишней, там, бананом, ну и так далее, и так далее.
Не, ну это так же, как раньше ароматизировали сигареты, там и ментолом, еще чем-то. То есть это для привлекательности все, вот эти добавки вкусовые, там, для запахов. А пассивное курение так же вредно, как и сигарета. То есть, допустим, если человек курит, поступая от него непосредственно из сигареты дым, он все равно выдыхает этот дым, и идет побочный дым из сигареты, и он поступает в воздух, и, естественно, страдают и окружающие. Бывает такое, что тяжелыми заболеваниями, в том числе и раком легкого, заболевают курящие, которые жили в семье курящих или на работе все время их окуривали, там, коллеги по работе. Где-то в 10 раз, конечно, реже это, чем сами курильщики, но некурящие тоже страдают от этих вредных веществ, в том числе от никотина.
Недавно авиаперевозчики заявили о решении, что они будут вносить в черный список людей, которые курят на борту. То есть, да, всех предупреждают, что в салоне самолета это строго-настрого запрещено, но находятся люди, которые не могут пережить двухчасовой, трехчасовой полет. То есть, настолько сильная зависимость. И вот авиаперевозчики объединились, составили такой черный список, и билеты этим гражданам просто продавать не будут. Александр Владимирович, как пережить без сигареты 2-3 часа?
Ну, если человек не может без никотина пойти в ту же аптеку, купить вот эту жевательную резинку с никотином и пожевать, 2-3 часа у них никотин этот будет оставаться в организме, и желания курить у них не будет, потому что никотин будет поступать. Вызывает зависимость именно никотин. Поэтому, если трудно без никотина, ну, найти форму никотина, которая даст вам возможность и на полсуток какое-то время прожить без сигареты. Почему запрещают и в самолетах, и в кафе, вот раньше были зоны там, где не курили, и были зоны для курящих. Но, тем не менее, было установлено, что табачный вот этот дым, табачные вещества проникали в ту зону некурящих. То есть сложно устроить такую вентиляцию, чтобы это полностью удалялось из атмосферы там, кафе или ресторана. И поэтому решили запретить полностью, чтобы не было курящих мест, чтобы не обкуривать тех людей, которые не хотят подвергаться этому дыму.
Александр Владимирович, реально ли бесплатно получить помощь вот в наркодиспансерии, чтобы бросить курить?
Конечно. В каждом районе есть кабинет районный. Туда можно обратиться. И у нас вот эта группа работает «Бездымная жизнь», она тоже работает на бюджетной основе. Можно обратиться к врачу, к наркологу. Он посоветует, что нужно предпринять, чтобы человек легко бросил курить.
Поэтому, если вдруг вы еще сомневаетесь, это тоже отличный повод задуматься и все-таки изменить что-то в своей жизни. Я благодарю за эту беседу врача-психиатра-нарколога кабинета анонимного лечения областного наркологического диспансера Александра Хабарова. Спасибо вам.
Спасибо всем слушателям, что послушали. Если кто-то еще не бросил курить, бросайте.
Прямо сегодня, да? Сегодня. Не будем ждать завтра и послезавтра. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что включаете свои приемники каждое утро в 7:20 утра.